Глава вторая. Путешествие начинается. Вперед к новым приключениям. Путешествие лучше всего начинать ранним утром. Все знаменитые путешественники отправлялись в поход ранним утром. Вряд ли Христофор Колумб или Магеллан отправлялись в свои знаменитые экспедиции вечером или ночью. Вот поэтому Карандаш и Самоделкин тоже решили лечь спать и лишь утром отправиться в новое путешествие. Утром первым проснулся Самоделкин.
«Карандаш, пора вставать! Нас ждут шоколадные деревья!»
Начал он будить волшебного художника.
«Ты что, забыл?»
«Мне приснились крокодилы!»
Широко зевнув, сказал Карандаш.
«Они сидели на деревьях, свесив ножки, и, глядя на меня, хором пели песенку. Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку гулять! В Африке гориллы, злые крокодилы!»
«Не бойся, мы к крокодилам близко подходить не будем», — успокоил другу Самоделкин. «Я их сам боюсь».
Не успели обитатели волшебной школы позавтракать, как в открытую дверь вбежал запыхавшийся профессор Пыхтелкин.
«Уже весь город знает о том, что мы отправляемся в большое путешествие», — с порога затараторил профессор. «Посмотрите, что творится на площади». «Похоже, весь город собрался около нашей школы. Всем интересно своими глазами увидеть, как мы полетим на воздушном шаре»,
— проговорил запыхавшись географ.
«Столько народу сразу я давно уже не видывал».
«Вот это да!»
— удивился Карандаш, выглядывая в окно.
«Народу собралось действительно очень много. Интересно, а откуда они узнали о нашем путешествии?»
«Это я вчера похвастался соседскому мальчишке», — признался географ. «А он рассказал своим друзьям, а те своим друзьям, и вот уже весь город знает».
«Даже неудобно как-то», — растерялся Самоделкин. «Как будто мы герои какие-то».
«Между прочим, не каждый рискнет отправиться в столь необычное и опасное путешествие, куда мы с вами отправляемся», —
хитро подмигнул ученый.
«Нас ждет очень много опасных приключений».
«Ну что ж, пора в дорогу!»
— весело подмигнул Карандаш. На улице творилось что-то невообразимое. Вся площадь была заполнена людьми. Каждый, кто проходил мимо, останавливался и спрашивал, что здесь происходит. Им поясняли, что сейчас они увидят, как в полет отправятся несколько отважных путешественников. Услышав такую новость, прохожие с любопытством смотрели на двор волшебной школы. Самоделкин включил газовую горелку, и воздушный шар начал быстро наполняться горячим газом. Через несколько минут над плетеной корзиной, в которой сидел Самоделкин, покачивался огромный воздушный шар. И только благодаря привязанной к дереву веревке, которая держала шар, он не улетел. Все участники полета по очереди забрались в корзину.
«Ура! Да здравствуют бесстрашные путешественники!» — кричали люди и махали им руками и шляпами.
Самоделкин отвязал веревку, и воздушный шар стал медленно подниматься над землей. Люди, стоявшие внизу, все больше и больше удалялись от путешественников и вскоре стали совсем маленькими, словно муравьи. Ребята помахали им сверху и стали глазеть по сторонам. Большой красивый город лежал прямо под ногами воздухоплавателей. Высокие многоэтажные дома сверху казались не больше, чем спичечные коробки. Сизые голуби, крошечные, словно мухи, летали под ногами путешественников. Автомобили, словно жуки-носороги, неторопливо ползли по черной дороге. По пешеходным дорожкам, словно муравьишки, торопливо бежали люди. Все сверху казалось маленьким и смешным.
Огромные белые пароходы важно гудели вслед воздушному шару.
И даже огромные белые облака, которые внизу кажутся такими большими и тяжелыми, оказались всего лишь густым белым туманом. Ребята резвились, махали руками и пытались ухватиться за облако, но у них ничего не получалось. Чем выше воздушный шар поднимался к солнцу, тем все холоднее и холоднее становилось путешественникам. Город остался далеко внизу, и уже было сложно что-то разглядеть. В этот момент подул сильный морской ветер, и их понесло в сторону океана.
«Надо же, как красиво здесь!» —
— восхищенно произнес Прутик.
«Это гораздо приятнее, чем лететь на самолете», — подтвердил Чижик. «Когда я летал на самолете, то все время смотрел в иллюминатор. Но оттуда мало что видно. Не то что здесь».
«Я давно мечтал отправиться в путешествие на воздушном шаре», — вздохнул Семен Семенович. «Мне доводилось ездить на многих видах транспорта, кроме такого удивительного, как этот».
«А на чем вы ездили?» — спросила тут же Настенька. «Расскажите».
«Мне приходилось путешествовать на поезде, самолете и на корабле. Но это как бы не в счет. Так, наверное, каждый из вас катался. Но вот, например, когда я ездил в экспедицию на Северный полюс, я ездил в санях, запряженных оленями. А там, где снег глубокий, и олени утопали в снегу, мы ехали на собачьих упряжках. Это очень весело. И главное, быстро. Я ездил на ездовых страусах, дельфинах и даже на слонах. Однажды мне довелось ехать в небольшой повозке, которую тащили енотовидные собачки. А вот когда я вместе с другими учеными пересекал пустыню Сахару, то нам приходилось передвигаться на белых одногорбых верблюдах».
«А почему именно на верблюдах?» — спросила Настенька.
«Потому что в пустыне верблюд — главный вид транспорта. Из всех живущих на земле животных верблюд дольше других может обходиться без воды. Он очень выносливый и может долго терпеть жажду. А как вы знаете, в пустыне невыносимо жарко, а воды мало».
«А что, на машине по пустыне разве не проедешь?» — поинтересовался Прутик.
«Конечно нет, автомобиль тут же увязнет в песке», — разъяснил географ ребятам. «А когда бывал в Индии, то нам довелось проехать верхом на слоне. В Индии такой вид транспорта распространен даже в городах».
«А почему на слонах?» — спросил Чижик. «Почему нельзя идти, например, пешком?»
«Пешком тоже, конечно, можно, но в джунглях много диких зверей и ядовитых змей. А сидя на таком огромном и сильном животном, как слон, ничего не страшно», — пояснил ребятам Семен Семенович.
А воздушный шар уже летел над огромным Атлантическим океаном. Голубые волны перекатывались под ногами отважных путешественников. Все пассажиры шара с восхищением смотрели на это невероятное, захватывающее зрелище.
«Самоделкин, а нельзя ли нам спуститься чуточку пониже?» — спросил Карандаш. «Я хочу посмотреть на морских обитателей!»
«Конечно, можно!» — ответил Железный мастер. Он что-то переключил в приборе управления, и воздушный шар стал медленно спускаться. Когда до воды оставалось всего 2-3 метра, шар замедлил спуск. Было такое ощущение, что он не летит по воздуху, а плывет по голубой воде, словно маленькая лодочка. Вдруг совсем недалеко от корзины из синей воды высунулась чья-то черная морда и тут же снова спряталась в воде.
«Смотрите, там кто-то есть!»
— закричал Чижик, показывая на синие волны. Неожиданно, словно молния, из волны вынырнул дельфин и, радостно махнув плавником, сделал в воздухе сальто и снова нырнул под воду. Тысячи брызг фонтаном полетели в разные стороны. Ребята, Карандаш, Самоделкин и Семен Семенович были обрызганы соленой водой с ног до головы.
«Здесь очень много дельфинов водится»,
— засмеялся Семен Семенович, выжимая мокрые штаны.
«Они очень добрые и никогда не нападают на людей, а наоборот, часто приходят им на помощь».
Воздушный шар продолжал лететь низко над водой, едва не касаясь ее.
«Смотрите, он плывет за нами!» — засмеялась Настенька.
«Да, дельфины быстро плавают. Если такой дельфин захочет, то может запросто обогнать нас», — сказал Самоделкин.
«А как они помогают людям?» — удивился Чижик.
«Если человек, к примеру, начнет тонуть, то дельфина обязательно притащит его к берегу», — объяснил Семен Семенович. «Я слышал, что раньше дельфины помогали рыбакам ловить рыбу», — продолжал рассказывать географ.
«Интересно, как же они это делали? Неужели вместе с рыбаками ловили рыбу на удочку?»
— засмеялся Прутик.
«Нет, на удочку, конечно, не ловили, но помогали морякам загонять рыбу в сети».
«А как дельфины разговаривают?» — спросила Настенька. «Должны же они как-то общаться между собой».
Они разговаривают с помощью звуков, похожих на щелканье и свист», — пояснил Семен Семенович.
«Надо же, какие они умные!»
— удивилась девочка. Ребята помахали дельфину на прощание. Самоделкин опять что-то подкрутил, и воздушный шар медленно поднялся высоко под облака.